Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И у нас в московской студии «Радио Свобода» Юлия Рыбаков, в прошлом депутат Государственной Думы России, правозащитник. И сегодня он у нас в гостях в новом качестве, сопредседателя правозащитной фракции партии «Яблоко». Телефон прямого эфира для всех регионов России, бесплатный телефон 8 800 222-12. Вот, позвонив по этому номеру, вы можете задать свой вопрос. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну что ж, уже к имеющимся в партии «Яблоко» молодежной, экологической, женской и фракции солдатских матерей, вот, в пятницу добавилась правозащитная фракция, и я спрашиваю Юлия Рыбакова. Юлия Андреевич, почему вот вами и вашими коллегами некоторыми дан ответ такой именно на вопрос, должны ли правозащитники заниматься политикой? Ведь многие ваши коллеги по правозащитному движению считают, что не надо входить в партии, политические организации.
Вы знаете, о том, что не надо заниматься политикой, у нас говорят очень многие. Даже недавно наш любимый президент Владимир Владимирович Путин, и тут какие-то с журналистами заявил, что он не занимается политикой. Но на самом деле, давайте смотреть на вещи трезво. Любой человек, который так или иначе участвует, активно участвует в общественной жизни, он принимает участие в политических процессах. Да, наверное, правозащитникам в нормальном обществе, в обществе сбалансированных интересов, ярко выраженных и осознанных, стратифицирующих, так сказать, делений, правозащитник должен быть беспартийным для того, чтобы быть свободным от этих партийных пристрастий и защищать равно права любого человека, вне зависимости от его политической, религиозной или еще какой-либо ориентации. Но, увы, мы живем в несвободной стране. По сути дела, в стране произошел переворот. Власти сегодня у нас чекисты и чиновники. Они законопатили страну, они лишили страну свободы слова. Они лишили страну основных конституционных прав. И у нас просто не остается другого выхода, кроме как идти в активную политику для того, чтобы вернуть стране ее свободы.
Ну, Сергей Ковалев, ваш коллега по этой фракции, он тоже вступил в партию «Яблоко», он сказал, что правозащитный отдел партии должен быть ярко-оппозиционным в ярко-оппозиционной партии. Знаете, у меня есть некоторые сомнения в том, что партия «Яблоко» ярко-оппозиционна. Во многих случаях ваш лидер Григорий Явлинский весьма осторожен. По крайней мере, когда он говорит, что в России создан авторитарный, коррумпированный режим с националистическим уклоном, он как-то очень аккуратно всегда обходит вопрос о персональной ответственности тех людей, которые этот режим создавали, и прежде всего президента России Владимира Путина. Вас это не смущает?
Да, меня это смущает. Но, собственно, для того мы и пришли в партию «Яблоко», для того, чтобы ее позиция стала более четкой, более ярко выраженной. Да, мы правозащитники, наша задача – это контроль над властью, какой бы она ни была, даже самой замечательной. Это, собственно говоря, функция правозащитника в любой стране и при любом режиме. В наших условиях это требует достаточно жесткой оппозиционной артикуляции, и я думаю, что благодаря созданию нашей фракции позиция «Яблока» станет более отчетной.
Ну что ж, давайте мы подключим слушателей к нашему разговору. Юлия Рыбаков готов ответить на ваши вопросы. Дмитрий из Москвы, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Глубочайший респект, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мое уважение. Безусловное, и тем не менее, два вопроса. Первый вопрос, чисто технологический, может быть, он уже прямо или косвенно прозвучал в эфире. Почему именно «Яблоко» при всех тех нюансах, которые уже фактически были затронуты? Ведь есть Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова, в котором я имею честь, например, состоять. Есть Республиканская партия Владимира Рыжкова. И второй вопрос. По сути происходящих сегодня событий. На сегодняшний момент Грузия, законно избранный демократический президент Михаил Саакашвили реализует права, совершенно законные права и обязанность как главы государства сохранения территориальной целостности. При этом Россия в лице путинского режима смеет утверждать о том, что Михаил Саакашвили собирается, даже если это так, устами министра обороны Иванова, решить вопрос силовым путем. Каким путем решала вопрос Россия в Чечне, в субъекте федерации, который объявил о своей независимости как республика Ичкерия, именно силовым. Именно силовым, с применением тех средств, которые были осуждены еще Нюрнбергским трибуналом, с массовым уничтожением гражданского населения. Какое после этого моральное и юридическое право имеет Россия выступать с каким-либо осуждением и как-либо вмешиваться в конфликты, в том числе на постсоветском пространстве? Спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, ну давайте с
политики. Да, давайте
по
порядку. Давайте сначала с партии «Яблоко». По отношению к этой партии у меня, как и у многих других участников демократического движения в стране, был и остается целый ряд серьезных претензий. Но сегодня ситуация такова, что, по сути дела, больше уже практически не с кем работать и некому помогать. Партия Рыжкова не зарегистрирована. Гражданский фронт, к которому я отношусь с глубочайшим почтением и, мало того, сам вхожу в него, политической партией не является и участвовать в выборах не имеет юридических оснований. Союз правых сил, ну, простите, его просто нет, понимаете. Хотя там есть достойные люди, мне очень хотелось бы, чтобы мы сотрудничали дальше. Вот. Но как политическая партия она приказала долго жить. Другого выхода сегодня для демократа, который хочет каким-то образом участвовать в спасении, а говорить прямо, в спасении страны от той тоталитарной системы, авторитарной системы, в которой мы оказались, другого пути, кроме как помочь сегодня партии «Яблоко», партии «Объединенных демократов», она изменила свое название, я просто не вижу. Поэтому я с ними. Теперь, что касается Грузии, ну, насколько я знаю, прямых заявлений о том, что мы решим какие-то вопросы в Грузии силовым путем, я не слышал. Есть только, так сказать, косвенное погромыхивание.
Ну, есть эвакуация граждан с территории Грузии, отказ выдавать российские визы, и, да, там, есть, предложение об экстрадиции грузинских граждан.
Есть элементы силового давления. Я не думаю, что российское правительство и кремлевские плутократы решатся на подобный преступный шаг. Это означало бы изоляцию от цивилизованного мира.
Спасибо, Юрий Рыбаков. И время для короткого объявления, пожалуйста.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Москва и Тбилиси. Как прекратить эскалацию напряженности? Ответ ищем с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. Наш гость Юлия Рыбаков, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Телефон 8 800 222 12. Юлия Ильич, вот я все-таки в продолжение той темы, которую начал Дмитрий только что, по поводу выборов вы сказали, да, что вот другие организации, они либо не могут участвовать в выборах, как Гражданский фронт Каспарова, либо у них возникли серьезные проблемы с регистрацией, как у Республиканской партии Рыжкова. Кстати, у меня есть ощущение, что она все-таки, видимо, объединится с, как вы говорите, несуществующим, но все-таки юридически существующим и только что проведшим даже свой съезд с Союзом правых сил. Может быть, тогда что-то и оживет. Вот про выборы. Тот же Сергей Ковалев, который выступал у вас на конференции, высказал некоторые сомнения в необходимости и правильности участия в парламентских выборах, поскольку они абсолютно бесчестные, и вот, скажем, он тут же пример привел Чечни, что все выборы и референдум, который любит так вспоминать Владимир Путин, это все же было сфальсифицировано, поэтому участвовать в фальсифицированных выборах — это подыгрывать вот этой самой власти. Что вы по этому поводу скажете? Какая ваша позиция? Надо участвовать в выборах или не надо?
Да, знаю, что сидящие с тобой за одним столом играют крапленными картами, и что все твои усилия, вся твоя энергия, все те средства, все те надежды, которые помогающие тебе и рядом стоящие с тобой люди могут пойти, простите, коту под хвост, только потому что какая-то сволочь возьмет и сфальсифицирует результаты, действительно тяжело. Но отказаться от участия в выборах просто. Однако это именно то, чего от нас сегодня ждет кремлевская власть. Мы должны биться до последнего, мы должны быть уверены в том, что сами скажем себе, мы сделали все, что могли.
Господин Белковский, он считает, он тоже это обсуждал, я так понимаю, на такой встрече «Другой России», он считает, что нужно не идти на парламентские выборы, поскольку это бессмысленно, и парламент мало что решает, превратился вот в этот отдел по штамповке документов из администрации президента, а идти надо с единым кандидатом, ну, я так подозреваю, он подразумевает, видимо, Михаила Касьянова, на президентские выборы, поскольку вот в борьбе за звание преемника элиты вокруг Путина, если он действительно все-таки уходит, не могут договориться. И вот в этих условиях какой-то такой кандидат и левых, и правых, он может иметь, так сказать, успех.
На мой взгляд, это несерьезно. Это настолько несерьезно, что, по-моему, даже, так сказать, я не знаю, как господин Балковский вообще это произносит. Потому что в тех условиях, в которые мы попали, ни о каком свободном волеизъявлении при избрании преемника Путина речи действительно быть не может. Вот уж здесь-то они, так сказать, не позволят, так сказать, и мыши проскочить. Это не говоря уже, так сказать, о людях, которые не пользуются слишком большой популярностью в обществе. Сегодня мы можем констатировать, что даже на региональных выборах, вот как только что выяснилось, на выборах в Карелии, идет откровенный накат, наезд, в том числе и на партию «Яблоко», которая была отказана в участии в выборах. По смехотворному, абсолютно, так сказать, безумному по несостоятельности поводу, а именно судья, так сказать, которому, так сказать, поступила жалоба, он нашел, что в уставе «Яблока» существует пункт, разрешающий члену «Яблока» регистрироваться или не регистрироваться в местной организации. В зависимости от того, хочет он принимать активное участие в работе или не хочет. Это, знаете, между прочим, старый спор, это спор еще, который разгорелся в свое время в РСДРП, когда Ульянов Ленин требовал, чтобы каждый член партии был зарегистрирован, и таким образом его можно было бы заставить работать, а, сказать, либералы-меньшевики говорили, да нет, давайте освободим людей от этой необходимости, принудиловки, и оставим возможность выбора. Именно по такому пути и пошло «Яблоко», дав возможность каждому выбирать. Либо это зарегистрированное членство и таким образом, так сказать, формализованное сторонничество партии «Яблоко», либо это активная работа внутри него, каждый выбирает, так сказать, по своим возможностям. И вот именно это стало поводом, другого слова не найдешь, поводом, понимаете, для того, чтобы снять партию «Яблоко» с выборов в Карелии. И хуже-то всего не то, что это произошло там, понимаете, то, что на местах, и то, что, допустим, Катанандов видеть не хочет «Яблоко» рядом с собой, действительно, ему будет тяжело работать с этой партией, если законодательное собрание окажется значительное число яблочников, значительное число членов нашей партии. А это вполне возможно, потому что именно в Карелии «Яблоко» издавна пользуется большой популярностью. И сегодня, если бы выборы были честными, «Яблоко» получило бы там более 20% голосов. Если бы это была только самодеятельность местных властей и несвободных судебных органов. Дело в том, что сегодня Верховный суд, рассматривая жалобы «Яблока» по этому поводу, признал решение Карелии правомощным.
Юлия Анатольевич, знаете, мне что, Андреевич, что у меня здесь вот как-то настораживает. Дело в том, что устав, на основе которого, собственно, проводилась там конференция, все юридические эти процедуры, он был зарегистрирован Федеральной регистрационной службой, Министерством юстиции и так далее. И сейчас фактически этими решениями сначала Карельского суда, а потом Верховного суда России фактически ставятся под сомнение устав партии «Яблоко», другие конференции, которые проводились в регионах или будут проводиться. Собственно, не запускается ли вообще процедура вот такими судебными решениями, если не ликвидировать партию, то парализовать ее, как это уже сделано с Республиканской партией, которая бесконечно судится?
Процедура тотальной зачистки. По всей стране. Она начинается фактически с подачи ЛДПР, ну, это известная, так сказать, киллер партия. Точно так же сейчас, видимо, будет снята партия «Яблоко» с выборов в Сибири. Похоже, что это процесс, который запущен не местными элитами, а сигнал на эту атаку, сигнал на эту, так сказать, травлю исходит из самых высоких сфер.
Ну вот вернемся к правозащитным вопросам. Вот нам пишет Рудин Альберт Павлович: у меня сына избили с другом, посадили ни за что, я не могу добиться, куда бы ни писал, мне везде отказывают. Могу ли я обратиться вот в правозащитное отделение партии «Яблоко»?
Безусловно, собственно, для этого мы ее и создаем.
Это вот на Пятницкой, да, видимо, да. в главный
если
офис.
Если это Москва, то тогда, да, Пятницкая.
А если в Петербурге?
В Петербурге, Маяковского, 21.
Ну, видите, так что есть куда пойти и к кому обратиться. Это уже хорошо. Чем больше людей будут защищать права других людей, тем жизнь будет все-таки лучше. У нас звонок из Москвы. Пожалуйста, Ирина, ваш вопрос Юлии Рыбаковой. Пожалуйста.
Добрый вечер. От яблочницы со стажем. Так, ну, половину вопроса предыдущий слушатель задал. Я только не понимаю, почему те же Республиканская партия, ОГФ, ну, остатки СПС и даже Демсоюз, пусть они партии, не партии, но там люди, люди одной крови у нас с вами. Все-таки надо подтягиваться, как-то объединяться. Это еще все первый вопрос насчет правозащитников. Значит, быть политзаключенными, быть узниками совести, как последний пример со Львом Пономаревым, это можно, а заниматься политической деятельностью нельзя. Так получается. И второй вопрос, совершенно из другой темы, но заодно. Грузия. Значит, Россия подавилась Украиной. Не решается особенно. Зато можно слопать маленькую Грузию. Но это же цирк. Что ищут там так называемые шпионы? Остатки замка царицы Тамары? Устроили эвакуацию. Опять цирк. Ирак отдыхает.
Ну ладно.
Спасибо.
Грузия, я смотрю, волнует очень сильно. Ну а что, ведь маленькая победоносная война, знаете, это тоже такой способ разных вот подобных режимов возбуждать народ. Одни слушают
возбуждать
нас,
народ,
а другие...
отвлекать его от насущных проблем, переводить стрелки, так сказать, с действительных, так сказать, врагов общества, так сказать, на мнимых, и таким образом спасаться от народного гнева, потому что очень не хочется на фонарях-то висеть, а ведь вполне возможно, понимаете, рано или поздно, потому что при той затхлости этой обстановки, в которой мы живем, все более, так сказать, законопаченной, вот, рано или поздно все это может кончиться взрывом, только боюсь, что этот взрыв будет, это будет отнюдь не яблочный, так сказать, не демократический взрыв, это, боюсь, будет коричневый бунт.
Но это вы, наверное, по вашей питерской жизни судите, где да. Нацистские группировки достаточно сильны.
Увы, это так. Увы, это так. И я вижу, что власть не только ничего не делает для борьбы с этим, с этой заразой, с этой, так сказать, острой инфекцией, но и готова использовать ее в борьбе с демократическими силами.
Ну, как внешне, почему же не внешне? По ряду дел люди сели, да, из этих группировок.
Ну,
как?
Ну, вот это вот движение «Пни», которое марширует по Москве с нацистскими лозунгами, которое приезжает в Кондопогу и откровенно провоцирует. Депутаты Госдумы ездили туда и подтвердили это, откровенно провоцировало толпу на погромы. Что, они продолжают существовать, их никто не запретил.
Ну да, они даже и приглашаемы в некоторые эфиры, дискутируют. Они же научились, понимаете, тут проблема такая. Они научились пользоваться риторикой Лепеновской, когда многие слова заменяются такими эвфемизмами, которые всем понятны, собственно. Да, что они имеют вот, в виду, когда говорят о мигрантах и так далее. Власть, конечно, она в этом смысле ведет себя не всегда верно. Я, кстати, хотел вас спросить, вот, а как вы относитесь к той идее, которая, в общем, некоторые круги в России возбуждает, в смысле, что вот неверная эта идея, не надо это делать. Федеральная миграционная служба решила все-таки объявить всем нелегальным мигрантам амнистию в январе 2007 года, независимо от того, как они попали в Россию, зарегистрировать их и так далее. Вообще, почему такие разумные решения принимаются очень трудно? Вы же помните, как при вас в Думе ужесточали этот закон,
да,
о въезде?
Да, да. По сути дела, речь идет о необходимости федеральной программы с серьезным вливанием средств, с обоснованной социальной и законодательной базой федеральной программы по решению проблемы того, каким образом мы входим в 21 век при условиях, когда только для того, чтобы сохранить собственные трудовые ресурсы, в России сегодня должна каждая женщина рожать, извините меня, 3,5 детей. Понятно, что этого не будет. А это означает, и социологи об этом уже говорят давно, что в России требуется не менее 900 тысяч мигрантов в год работоспособных. А это, в свою очередь, предполагает наличие очень серьезных социальных напряжений.
А чтобы их не было, нужна программа адаптации.
Программа адаптации. Здесь нужно очень много. Здесь нужен мозговой штурм. Здесь нужны огромные деньги. Понимаете? Здесь нужна культура общения. Здесь нужно привлечение религиозных авторитетов. Понимаете? Это серьезнейшая проблема, которая может взорвать страну. И она вот-вот ее взорвет. Потому что ясно, что ассимиляция вот подобных масс населения, без которых нам не обойтись, мы же не можем, так сказать, ограничить себя Великой Китайской стеной и жить в пустоте. Святое место пусто не бывает, люди сюда все равно придут. Понимаете? Так нужно решать, как это делать.
Ну вот, к сожалению, это все как-то очень, знаете, на коленке сделанным выглядит, потому что...
Да, одни, то, что делается, это на коленке.
Одни люди, так сказать, предлагают разумные решения, другие их из числа чиновников саботируют, а результат вот то, что в Кандапуге происходит, и плюс, конечно, активизация этих радикально-нацистских группировок, которая не может нас не тревожить. Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире программа «Время гостей», в гостях сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Юлия Рыбаков. Мы продолжим наш разговор в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей. И еще я напомню нашим слушателям, 29 сентября в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведет Ирина Лагунина. И темы такие: напутствие Тони Блэра внутри лейбористской партии, суд над пособниками Ратка Младича в Белграде, природный заповедник остров Врангеля, судьба природы и судьба коренных народов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Суд в Тбилиси вынес решение по делу 2 российских военных и 10 граждан Грузии, обвиняемых в шпионаже. Они оставлены под стражей на 2 месяца. Решение по делу 2 других российских офицеров ожидается в ближайшее время. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер призвал Россию и Грузию проявить максимальную сдержанность и заявил, что НАТО не собирается вмешиваться в конфликт. Министр обороны России Сергей Иванов утверждает, что некоторые страны НАТО тайно снабжают Грузию оружием. В партии «Яблоко» появилась еще одна фракция правозащитная. Учредительная конференция прошла сегодня. В партию вступили представители Московской Хельсинской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. Верховный суд России подтвердил решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Законодательное собрание Карелии. 15 сентября Верховный суд Карелии отменил регистрацию избирательных списков местного отделения «Яблоко» за нарушение процедуры выдвижения кандидатов. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев вышел на свободу после 3 суток ареста. Правозащитник был признан виновным в нарушении порядка и неподчинении милиции. Главный редактор газеты «Коммерсант» Владислав Бородулин покидает пост. В интервью «Интерфаксу» он сообщил, что руководство издательского дома приняло отставку. В израильском городе Ришон-Лицион под Тель-Авивом произошел взрыв. Погиб один человек. По предварительным сведениям, это водитель взорвавшейся машины. 6 человек ранены. Европейский Союз не собирается возобновлять переговоры о сближении с Сербией. Член Европейской комиссии Оли Рен подчеркнул, что Сербия не выполнила главного условия. Военный преступник Ратко Младич так и не был задержан. В Ираке убиты родственники нового председателя суда над Саддамом Хусейном. Суд Волгограда продлил до 29 марта срок содержания под стражей мэра города Евгения Ищенко.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. Наш гость Юлий Рыбаков. Сегодняшнего дня сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Телефон, бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России. 8 800 222 12. Пейджер 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Ну, давайте продолжим разговор со слушателями. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, что по поводу вот событий в Грузии, вот ГБшники, в общем-то, что они делают? Они захватили, в общем-то, вот нефть, все захватили здесь, в России, все приватизировали, и, в общем-то, ну, им больше и делать-то нечего. Теперь вот они хотят в Грузии что-то сделать, а в Грузии они в Чечне, в общем-то, ничего не сделали. А в Грузии, ну что, мне кажется, там такая ситуация может быть. Они начнут воевать с Грузией, а Грузия возьмет, завоюет Россию, сделает здесь демократию настоящую. Вот хороший ход. Еще вот насчет иммигрантов можно сказать?
Да, пожалуйста.
Вот вы знаете, что вот здесь вот правильными словами, в общем-то, по существу говорится, в общем-то, неправильная вещь. Вот говорят, России нужна, Россия на подъеме, промышленность вся стоит. АЗЛК развален, ЗИЛ развален, трактора Россия не упускает, вообще ничего не упускает. Процентов 90, фактическая безработица, процентов, ну, смело можно сказать, процентов 60 есть безработица. Просто здесь вранье идет кругом.
Ну, вот, знаете, давайте мы не будем вот как бы цифрами жонглировать.
Нет, вы знаете, я не жонглирую, я хорошо отвечаю.
Ну, вот вы скажете, что АЗЛК стоит, что это плохо. Я скажу, что это замечательно, потому что такие машины, конечно, эксплуатировать, выпускать и в России стыдно. А вот завод Ford во Всеволожске, который под Петербургом у вас, Юля, да, замечательно работает. Очередь стоит желающих, да, купить эти машины. И самое интересное, что на западном заводе возникли реальные профсоюзы. Вот что меня, например,
привлекает. Да, мало того, эти реальные профсоюзы активно защищают права своих членов.
Да, там они чуть ли не в два раза уже зарплату
повышают подняли. Зарплату и добиваются социальных льгот, пакетов и так далее.
Да, а на АЗЛК что осталось? Территория, которую никак не могут использовать. И, может быть, там вот французская сейчас фирма будет выпускать Рено. Так что, может быть, и там будет нормальное производство. Видите, это же такой немножечко демагогический момент, ну, есть.
Сколько что касается Грузии, я думаю, что Грузия Россию не завоюет, и я надеюсь на то, что и Россия, в свою очередь, не будет вступать вооруженной ногой, так сказать, на территорию Грузии. Что же касается Чечни, то я не совсем согласен, так сказать, с позвонившим. Дело в том, что там сделали, достаточно много сделали. Там привели к власти криминальный режим, который на порядок, наверное, хуже Дудаевского. А кроме того, благодаря...
Но я бы не сказал, я бы сказал, что он другой.
Может быть, другой, но то, что он криминальный, это очевидно.
Это,
кстати говоря, только что в Питере мы столкнулись с этим криминальным режимом, когда отряд из батальона Ямадаева...
Героя России.
Героя России, Ямадаева, понимаете, известного, так сказать, своими художествами в Чечне, совершенно спокойно приехал в город Санкт-Петербург, ворвался на территорию одного из заводов, скрутили и пытали, как говорят врачи, директора этого завода, заставили его подписать отказные документы в пользу какой-то другой фирмы. Когда по вызову служащих завода туда приехала милиция, чтобы выяснить, что там происходит, те предъявили документы о том, что они чеченский, так сказать, боевой отряд. Милиция сделала...
В составе милиции?
Да, в составе милиции. Милиция взяла под козырек и уехала. Понимаете? Вот, так сказать, к чему на самом деле привела та же самая Чеченская война. Не говоря уже о более чем миллионе солдат и офицеров российской армии, которые прошли через эту мясорубку и вернулись оттуда, кто без рук или ног, а кто с такими психическими травмами, которые, знаете, не легче, чем потеря конечностей.
Кстати, в истории с вот этим налетом на Самсон интересно, что двое участников этого дела арестованы, но это гражданские лица, которые организовывали, я так понимаю, вот этот захват. А вот те, кто с оружием приехал из Чечни, с боевым заданием, уехали свободно.
Это просто фантастика, понимаете? С другой стороны, может быть, действительно Владимир Владимирович Путин прав, когда он говорит, что он не занимается политикой. Только тогда вопрос, кто занимается?
А кто-то занимается, видите, экономикой, как выясняется, да, реализует определенные интересы, в том числе и в Петербурге. Знаете, про Чечню, поскольку вы ей тоже много занимались, я все-таки вот с вами не то чтобы не соглашусь, но приведу такое мнение, я его тоже слышал, часть вот людей оттуда, они говорят, что режим Кадырова и его узаконенных этих бандформирований в составе МВД и Министерства обороны, вот это режим такого относительно упорядоченного террора, и уже некоторым он кажется лучше, чем вот полный такой хаос, когда банды, федералы, а тут иногда можно пойти и к царю вот новому пойти, упасть на колени, если не живого человека выпросить, то труп хотя бы.
Да, только вот стоило ли тех жертв, которые понесла и Россия, и Чечня, установлению такого режима, понимаете? 200, помимо около 200 тысяч мирных жителей, которые там погибли, и это более 20 тысяч российских солдат и офицеров, которые там погибли. И все это ради того, чтобы установить относительно сбалансированный криминальный режим, который на самом деле живет только за счет нашего бюджета, и мы вынуждены с ним мириться и терпеть его. Потому что если не будем его кормить, вот он сбунтуется точно так же, как это было уже не раз.
Ну, получилось, что клан Кадырова оказался умнее, чем генерал Дудаев.
Ну, похоже, что да.
В смысле, своекорыстным.
И те, кто заставили Россию сломать, так сказать, свои молодые зубы об этот камешек, понимаете, сломать зубы демократии российской, так сказать, об этот камешек, они тоже оказались, увы, умнее, чем мы.
Ну что ж, еще у нас вопрос, пожалуйста, Юрий Владимирович из Волжского. Ваш вопрос Юлии Рыбаковой.
Здравствуйте. Я рад приветствовать участников передачи и задать три вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что Запад готов простить Путину и его, я бы сказал, изуверской администрации все нарушения прав человека в обмен на русское сырье? Это первый вопрос. Вы говорите о законности. А ведь на будущей неделе исполняется 13-я годовщина расстрела Верховного Совета Российской Федерации. Какая после этого может быть законность? И не кажется ли вам, что само возникновение частной собственности на средства производства, на недра, на землю, является одной из причин вот этих всех межнациональных и других беспорядков, которые творятся на территории моей, да и вашей, надеюсь, страны? Большое спасибо.
Давайте в обратном порядке сейчас.
Да, давайте в обратном порядке. Я думаю, что как раз отмена частной собственности без малого, так сказать, 100 лет тому назад и привела к совсем тем бедам и той исковерканной, так сказать, жизни нескольких поколений россиян, результаты которой мы сегодня расхлебываем.
Я, кстати, заметил бы, что частная собственность так полностью и не вернулась. Она не восстановлена реально
в
России,
да.
Потому что очень многое, как выясняется, оно дано временно и может быть отобрано.
Что касается Запада, то у Запада столько своих проблем, понимаете. Лидеры западных стран, которые сегодня, сказать, решают судьбы Европы, да и не только Европы, получили, что называется, в подарок те демократические завоевания, которые они имеют от политиков предыдущего поколения. Но сегодня они не знают, что делать с теми проблемами, которые на них наступают точно так же, как и на нас. И им не до тех демократических свобод или их отсутствия, которые имеют место в России. На самом деле у них свой, что называется, скелет в шкафу у каждого. Да, конечно, то сырье, которое мы им поставляем, оно серьезно, так сказать, ограничивает их возможности в проявлении, так сказать, независимой оценки того, что здесь происходит. А что касается правосудия и Верховного Совета, да, действительно, если говорить, если вспоминать о том, что, так сказать, эпоха силового решения проблем началась с расстрела Белого дома, виной чему были обе стороны, то надо признать, что российское общество еще не готово и, к сожалению, видимо, еще долго не будет готово к тому, чтобы жить в правовом поле. Кстати говоря, Санкт-Петербургское отделение партии «Яблоко» и вот наша правозащитная, так сказать, фракция объявили сейчас международный конкурс. Конкурс политического плаката и политической карикатуры на тему «Осторожно, Фемида! Осторожно, правосудие!». И я пользуюсь случаем для того, чтобы предложить всем художникам, как профессиональным, так и непрофессиональным, принять участие в этом конкурсе и присылать нам свои работы. В прошлый раз мы делали конкурс «Осторожно, нацизм!». Там приняли участие 27 стран. Я думаю, что и этот конкурс тоже будет достаточно представительным и интересным, потому что это тема, которая достаточно близка нашему народу. Условия конкурса вы можете прочесть на сайте notabene.org.ru.
Но я бы все-таки заметил, знаете, так, менее мягко, чем вы, что 93-й год – это очень такая легкая оборотная сторона тех двух, фактически, гражданских войн, которые были с 17-го там по начало 20-х, и потом коллективизация, это тоже, собственно, гражданская война. Знаете, если вот положить на весы то и другое, то это просто несравнимо. Поэтому я представителям компартии бы посоветовал бы туда смотреть.
Это звенья одной цепи, по сути дела. Это звенья одной цепи, какой-то роковой цепи, так сказать, по которой прошла Россия в 20-м веке.
А вот ваш, кстати, коллега по партии «Яблоко», господин Мельников Алексей, он как раз на эту тему по поводу Запада и России написал статью, она на сайте «Яблоко» есть. Вот все то же самое про газовые трубы, про то, что европейских политиков не интересует Россия, что заявления о демократических ценностях и их защите в России делаются только для успокоения своей общественности, а на самом деле они цинично сотрудничают с путинской группировкой. Но меня, честно говоря, потряс, знаете, вывод. Я всегда считал, что в «Яблоке» люди демократических взглядов. Вот он пишет. Политический и экономический антиамериканизм, антиевропеизм должны стать одной из ключевых идей партии, стремящейся развивать в России плюралистическое общество. Для нас дорога независимости нашей Родины и совершенно противная идея этой независимости, следует признать режим путинской группировки и так далее. Вот слова антиамериканизм, антиевропеизм, которые произносит один из руководителей «Яблока», честно говоря, потрясают.
Честно говоря, это действительно потрясает. Это просто бред какой-то, я не понимаю.
Что действительно, ну, он, так... наверное, обиделся, но я вам цитирую.
Может быть, на кого-то обиделся, действительно. Ну, хорошо, ладно. А тогда с кем? С Угачевым? Понимаете, с этим самым Ким Чен Ином.
Опора на собственные силы.
Опора на собственные силы, понятно, да. Знакомая.
Ну, давайте еще слушатели подключим. Михаил, пожалуйста, ваш вопрос Юлию Рыбакову.
Господа, добрый день. Знаете, простите, я не расслышал. Нота Бене, что там дальше?
notabene.org.ru.
Вот. А теперь, значит, так называемый вопрос. Вот наблюдение последних лет показывает, наша власть, в общем-то, все более непринужденно обращается с правами и с обязанностями. Так вот, вот сижу и думаю, что произойдет все-таки раньше. Включатся радиоглушилки и начнется разматываться колючая проволока там на Колыме и прочих туристических местах. Или все-таки эта вот группировка к чертовой матери наконец расколется изнутри? Спасибо.
Вот, кстати, это то, на что рассчитывает господин Белковский, когда он свои такие красивые планы рисует, что эти люди, они объединены, собственно, ну, таким частным интересом, да, там что-то такое разделить, переложить из одного кармана в другой, и одной фигурой, которая их фактически прикрывает как символ единства нации и сосредоточия народной любви.
Да, во всяком случае, они смертельно боятся сегодня каких бы то ни было перемен. Они готовы законопатить любую щель, чтобы ничего, так сказать, не проникало в их, так сказать, область, в область той власти, которую они держат в своих руках. И, конечно, они боятся ситуации с преемником, потому что преемник, каким бы он ни был, как бы его уважаемый президент нам не рекомендовал, тем не менее, в этих условиях не будет полноценным преемником, полностью идентичным уходящему президенту, с теми связями, обещаниями, с той зависимостью, с теми возможностями, которые есть сегодня у Путина. Поэтому любой другой человек, каким бы он ни был, так сказать, на самом деле опасен существующей элите. Поэтому до сих пор вопрос о том, будет ли преемник или найдется способ сохранить господина Путина в президентском кресле, еще не закрыт.
Я напомню слушателям Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в гостях Юлия Рыбаков, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Илья Ильич, вы знаете, еще один такой вот вопрос или тема все-таки о методах вот защиты прав. Вот в нескольких городах России сейчас продолжаются акции тех, кто пострадал от вот этих вот киданий, да, когда люди вкладывали деньги в разные компании по строительству жилья. Вот проходит голодовка в Москве, и люди требуют, чтобы было какое-то принято специальное постановление о помощи пострадавшим, да, вот состояние здоровья участников акции ухудшилось, и никакой реакции от государственных руководителей. Вот действительно, ну что, вот люди голодают, там, может, кто-то умрет, другие там где-то будут уходить, выходить на улицы. Действительно, что, вот во многих случаях осталось только выходить на улицу?
Нам-то? Да, боюсь, что так. Боюсь, что так. И боюсь, что до тех пор, пока мы не выйдем на улицы, так сказать, всем народам, все это безобразие будет продолжаться.
Хотя интересно, вот смотрите, в тех случаях, когда организованные небольшие группы людей смогли какое-то время, так сказать, продержаться, привлечь все внимание, вот как в случае с Бутовой, я понимаю, что там были привлечены какие-то люди, сами себя пиарившие из общественной палаты, или вот ситуация с делом о гибели губернатора Алтайского края, реакция, в конце концов, сокращение количества этих спецсигналов, выясняется, что иногда власть способна вот эти обратные сигналы, да, принимать.
Совершенно верно. Поэтому я и говорю о том, что чем больше людей выйдет на улицы, тем более массовым будут протесты против этого безобразия и всех тех остальных безобразий, которые мы хорошо знаем, тем быстрее мы дождемся реакции от властей. Но, с другой стороны, понимаете, хорошо, допустим, бутовцам, они москвичи. А что делают люди в Новокузнецке или еще где-нибудь, понимаете, где никакого, где местное телевидение, естественно, ничего не покажет, где эта группа людей будет изолирована от общественного мнения, от всей страны. Здесь необходимо коллективные действия. И вот одна из задач, которую мы ставим перед собой, учредив сегодня правозащитную фракцию, это координация правозащитного движения по всей стране, потому что сегодня съехались представители 60 регионов. В 60 регионах созданы инициативные группы, сегодня они уже стали сказать, рабочими группами нашей фракции. Они будут сотрудничать с правозащитными организациями. Мы вовсе не предлагаем всем слиться, так сказать, в одну партию или в одну фракцию. Наличие всех остальных правозащитных структур и организаций может только усилить наши, так сказать, результаты нашей работы. И одна из задач сегодня – начать координацию и проведение коллективных массовых акций одновременно и с той же самой целью, с теми же самыми задачами по всей стране.
Ну что ж, давайте еще вопрос. Из Смоленской области у нас звонок. Анатолий, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из города Рославля, Смоленской области. Я вот что хотел сказать. Ваш собеседник, как мне представляется, сказал, с чем можно согласиться, что надо страну спасать. Вот в этом часе были такие слова сказаны. По-моему, таким образом можно поступить, например, если добиться того, чтобы стал общественным телевидением Первый канал. Не таким, как он был, а независимым от бизнеса и от власти. Это можно с помощью Государственной Думы, чтобы она приняла такое решение для того, чтобы суд рассчитался с собственником. А Государственную Думу и кандидатов в президенты надо будет спрашивать, как они относятся к тому, чтобы в самое ближайшее время этот вопрос решился быстрейшим образом. Вот у меня такое пожелание, и, по-моему, это единственный фактический путь для того, чтобы быстрее могла страна освободиться от нищеты, и чтобы большинство россиян могло правильно понимать то, что происходит в стране.
Спасибо. Анатолий, пожалуйста.
Совершенно верно, я с вами согласен. Но дело в том, что для того, чтобы это оказалось возможно, необходимо, чтобы изменился состав Государственной Думы. Когда сегодня правящая партия, медведи, эти превратившие страну в собственную берлогу, одним единственным своим наличием обеспечивают принятие любого решения в Государственной Думе, а все остальные, даже, так сказать, находящиеся в той или иной степени, так сказать, оппозиции, не в состоянии пробить ни одного решения, не приходится рассчитывать на то, что такая партия, защищающая интересы чиновников и чекистов, обеспечит нам свободное телевидение. Сначала новая Государственная Дума с здоровым распределением политических сил внутри нее, потом свобода.
Да, как сказал господин Грызлов, Дума не место для дискуссии. Сейчас он сделал новое сенсационное заявление по другому поводу. Вот читаешь и не знаешь, что с человеком с головой случилось. Видимо, реальность, которую он создает, она влияет. Он говорит, в России назрела необходимость перехода к плановой экономике. Видите как? Плановая экономика.
Ой.
А дальше да. Что? Очереди там угу. За хлебом. Все,
там
что
карточки,
было.
Карточки. И враги народа, естественно, понимаете. Потому что как только плановая экономика, тут же дефицит. Как только дефицит, нужно будет объяснить, кто виноват в этом дефиците. Тут появятся враги народа.
И, и вредители.
И вредители, да.
Пожалуйста, да, Лидия Григорьевна, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юлия Андреевич, скажите, пожалуйста, входит ли в планы партии «Яблоко» объединение с другими оппозиционными партиями для создания мощной, действенной и влиятельной оппозиции? Потому что ситуация с властью в стране критическая. Или все-таки вы хотите идти по пути расширения собственной партии «Яблоко» для того, чтобы что бы то ни стало сохранить свое лицо?
Это из Петербурга, да, пожалуйста.
Дело в том, что существующее законодательство, недавно, сравнительно недавно изменившееся, запретило создание политических блоков для того, чтобы идти на выборы, допустим, двум или там трем партиям вместе одним списком. Такой возможности у нас уже больше нет. Спасибо медведям. Поэтому остается возможность либо слиться, так сказать, всем в какую-то одну политическую партию, либо идти растопыренной пятерней, и в результате не попадает в парламент никто. Это понятно, это в общем на самом деле, что называется, азбука. И в этой ситуации мы можем сделать только одно. Двери нашей партии открыты. И те процессы, которые сейчас в ней идут, создание, включение зеленой партии, которая вошла в фракции, включение правозащитников, включение гендерных общественных движений в качестве фракции той же самой Объединенной Демократической партии «Яблоко». Все это процессы по объединению сил. Понимаете? Да, мы не можем, на самом деле закон просто не позволяет нам, хотя мы, в принципе, готовы были бы сегодня на политические блоки, но закон не позволяет нам это сделать. Поэтому нужно выбирать одну политическую партию, одну политическую силу из тех, кто сегодня еще имеет возможность участвовать в политических процессах и участвовать в выборах, и бросить туда все свои силы.
Да, ну, есть, правда, несколько проблем. Одна из них, например, то, что всегда может быть выставлена одна или две, так сказать, партии с похожим названием. Там есть такая ДПР, Демократическая партия России, она на всех региональных выборах работает по уничтожению других демократических партий, например.
Мало того, и вполне вероятно, что поскольку, так сказать, дана эта отмашка из Кремля, вот, судя по Карелии и по Сибири, так сказать, все способы борьбы с нами будут применяться. Но это же не дает нам основания сложить руки и, сказать, отойти в сторону. Биться надо до конца.
Ну да, еще планируется ужесточение избирательного законодательства. Там члены одной партии не могут баллотироваться по списку другой партии. В общем, там много всяких придумок, но тем не менее...
Какой же, однако, страх... Знаете, руководить этими людьми, которые идут на совершенно беспрецедентное, так сказать, удушение элементарных прав человека.
Знаете, что интересно? Вот меня это удивляет. Они всегда говорят, что демократы, либералы, там, они не пользуются никакой популярностью, они уже сами себя политически убили и так далее. Тем не менее, все удары именно туда. Да, как-то вот с левыми, в общем, помягче обходятся. Или создают, хотя тоже вот сейчас создается эта партия жизни пенсионеров и очень успешно создается в качестве альтернативы, так сказать, реально существующим левым партиям, так сказать, под крышей, знаете, Сергея Миронова.
Ведь и у нее тоже только что недавно были проблемы.
Ну, быстро решились, быстро в судах, решились, в отличие от Яблока.
Вот тут кто-то вспомнил о том, что он занимается политикой.
Ну, видите, как хорошо иметь во главе партии человека, который возглавляет Совет Федерации. Имеется все-таки, значит, возможность того, что суд...
Но все-таки каков же уровень произвола на местах, что потом президенту приходится топать ножкой?
Ну, видите, если воюют, как в Туве, например, председатель парламента и местный, так сказать, губернатор, хочется назвать его ханом, то президент и должен выступать в качестве гаранта Конституции, как теперь говорится, разводить их. Вот, собственно, на таком уровне, видимо, Россия сейчас решает вопрос.
Гаранта Конституции, в своих основополагающих вещах давно уже нарушен.
Да.
Значит, какая Российская Федерация? У нас есть Российская Федерация?
По названию есть.
По названию есть. Но как только бы в этой федерации была удалена возможность избрания руководителей субъектов федерации, мы с ней уже распрощались, ее нет.
Но ее все-таки, наверное, можно будет восстановить довольно быстро. Все-таки это не конституционная поправка, а всего лишь закон, хоть и прошедший такую сомнительную проверку в Конституционном суде. Я думаю, что это возможно.
Теоретически, да. И думаю, что это возможно. Безусловно, это однажды произойдет. Только вопрос, сколько времени нам придется еще за это биться.
Но вопрос вот о времени, это, по-моему, тот вопрос, который задают слушатели. Сколько времени им терпеть и ждать?
Ровно столько времени, пока мы не объединим свои усилия.
Ну что ж, мы завершаем разговор с гостем «Радио Свобода». У нас был Юлий Рыбаков, в прошлом депутат Государственной Думы России от Петербурга, теперь сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко», вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. И я напомню нашим слушателям, что в программе «Время свободы» сегодня итоги дня подводит Дмитрий Волчек. Противостояние между Москвой и Тбилиси, обманутые дольщики продолжают голодовку, главный редактор «Коммерсанта» уходит в отставку.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220. 9520, 9565 и 15130.